Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, православный радиоканал «Воскресение» продолжает свои передачи. И сегодня это рубрика «Гость в студии». В гостях сегодня у нас руководители сектора церковно-приходских школ отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии Галина Семеновна Ващенко. Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте, Семеновна. Дорогие слушатели.
24-25 августа в Екатеринбургской митрополии проходил 12-й съезд законоучителей. Вот давайте мы сегодня подведем итоги этого съезда. Это все-таки уже 12-й раз, поэтому существует уже, я считаю, большой накопленный опыт, и всегда есть чем поделиться.
Да, действительно, съезд традиционный. Конечно, 12-й — это не значит, что мы 12-й год работаем. На самом деле, открытию первого съезда предшествовала многолетняя работа, когда мы копили силы, учились друг у друга, учились у других и проводили семинары, сначала однодневные, потом многодневные. И когда уже сложилась такая традиция сотрудничества отделов образовательных и просветительских отделов Екатеринбургской епархии, сотрудничать именно вот в преддверии учебного года, в постановке задач, в каком-то понимании о том, что на приходах люди иногда несут разные послушания, и им интересно услышать, поучиться у многих людей, поучиться в разных аспектах. То есть вот эта вот тема единения, она стала центральной для рождения съезда. Единение приходов, единение образовательных сил, которые епархия затрачивает, и единение каких-то вот вроде бы разных направлений служения, и катехизации, и миссионерской деятельности, просвещения в различных сферах, там, где церковь сотрудничает с государством. Искали объединяющее такое слово, такую позицию, которая бы все вмещала. И обратились к истории. А в истории, во всяком случае, в начале 20 века такое движение было. Съезды законоучителей. Первый съезд прошел, подготовка ко второму съезду велась. В архивах нашей, в областном архиве, есть материалы о том, как разные приходы, священники с разных приходов готовились к обсуждению, выдвигались какие-то предложения, что нужно решить, что нужно пообсуждать. Но во всяком случае подготовка велась, но по историческим событиям этот съезд не состоялся. Но вот эта терминология, она ведь все равно закреплена в нашем сознании. Чему учишься? Закону Божьему. Учишься тому, как мир устроен, устроен Богом. И вот это такое всепоглощающее название, оно объединило как раз все темы. Так и родилась традиция из накопленного опыта и обращения к историческим каким-то моментам. Родилась традиция проведения съезда законоучителей. Действительно, 12-й год мы трудимся в этом плане. Благословение правящего архиерея такое, чтобы съезд и дальше продолжался. Но во всяком случае, этот подход, он как-то развивается, да? Он не стоит на месте, эта тема. И на сегодня уже от съезда требуется то, чтобы мы работали в едином русле, в том, какие ставит синодальный отдел религиозного образования в русле тех задач, которые ставит Святейший Патриарх. И, значит, вот тема, которая задается на следующий календарный год и, соответственно, на предстоящий учебный год, эта тема связана с нашими трагическими событиями в истории 1917-2017, уроки столетия. Воплощая эту тему в образовательном поле, мы попросили благословения правящего митрополита в том, чтобы особо из этих событий выделить тему, связанную с патриархом Тихоном. Так как уроки столетия не хотели бы мы обсуждать только с точки зрения каких-то политических, каких-то страстных вещей. Нам важно сохранить образовательный, просветительский аспект. А конец 17-го года, он связан с огромным событием для Русской Православной Церкви, с тем, что состоялся поместный собор, на котором после 200-летнего перерыва был избран Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Этот период предыдущий называется синодальным периодом, то есть тогда церковью управлял синод по тем реформам, которые проводил Петр I в XVIII веке. И вот это 200-летнее правление синода, особенность такая, то, что государство очень сильно вмешивалось в жизнь церкви. С одной стороны, этот период называется симфония, а с другой стороны, есть определенные недостатки в этом. Так вот, восстановление патриаршества и особо личность патриарха Тихона, она для нас вот какая-то неизгладимое какое-то впечатление на нас произвело. И вот решение такое, чтобы съезд был посвящен событиям вот в этом плане, а не в этом ключе. Соответственно, в этом ставится и задача на предстоящий учебный год. Но если говорить о формате съезда как таковом, то практически с большинства приходов Екатеринбургской епархии, с очень многих приходов Каменской, Тагильской епархии прибыли свои делегаты, свои представители. Ну вот даже если по первому дню брать, то 189 приходов своих представителей прислали. Но ведь это всегда так, что людей бывает гораздо больше, чем...
189 приходов,
да.
Составляет, то есть это и составляет Екатеринбургскую митрополию, получается?
Нет, приходов гораздо больше, но есть ведь приходы небольшие, или где просветительской деятельности нет, или, может быть, просто реально какая-то ситуация, что такие, просто люди не смогли приехать, да?
Те, кто смог. Да, как-то себя зарекомендовать.
Активисты. Те, кто не смог не приехать, скажем так, потому что съезд традиционный, и он ожидаем всегда, и если мы немножко задерживаемся, скажем, с информацией, которая рассылается по приходам, что в какие сроки будет съезд, люди начинают уже звонить, спрашивать, заходя в отдел, интересуются, что будет, а когда будет, а как им планировать свое время, то есть это уже укорененная такая традиция, это уже правило такое, что перед началом учебного года собираться и обсуждать постановку задач на предстоящий учебный год. А вообще делегатов было более 1000. То есть за 2 дня более 1000 человек прибыли. И ведь это не просто административный ресурс, что приказали и приехал. Нет, съезд отвечает потребностям. Тем, которые на приходах выполняются. Какая просветительская деятельность? Воскресные школы, миссионерское служение, просвещение взрослых, то есть катехизация взрослых. Может быть, социальное какое-то служение организовано. Поэтому вот эти все направления на съезде раскрыты как бы в формате секций отдельных. И, конечно, люди приезжают и стараются услышать много, и потом очень много отзывов такое, что это вдохновение, это новый стимул, это новый импульс какой-то.
Можно сказать ведь так, что люди живут от съезда к съезду.
Ну, кроме съезда еще много что происходит, но на самом деле есть такой момент, что, ну, во всяком случае, для нас это точно то, что для нас одно из таких вот наиболее мощных мероприятий – это съезд законоучителей. Тем более, когда образованы новые епархии Каменская и Тагильская, съезд стал уже проводиться в формате митрополии в сотрудничестве с отделами религиозного образования Нижне-Тагильской епархии, Каменской епархии. То есть они и докладчиков представляют, и берут на себя проведение очень интересных секций. То есть, ну, может быть, их немножко труднее, потому что меньше людей пока еще вовлечено в эту деятельность. Но во всяком случае, на приходах-то ожидают, и приезжают, и докладывают, и учатся у других. И представьте, вот если на съезде было 160 докладчиков, кроме пленарного заседания и совещания священства, 18 секций было. То есть вот 160 докладчиков волновались первый, второй день, как они представят свою работу, как бы не ударить в грязь лицом, как бы пользу принести. И каждому выступившему есть те, кто подходит, спрашивает, интересуется.
Есть что сказать.
Да, меняются адресами, переписываются, ну, может быть, и в виртуальном пространстве общаются. И даже ездят друг к другу в гости, завязываются связи, допустим, вот, допустим, секция лагерей прошла, православных лагерей, а участники этой секции вот в эти дни посещают друг друга. То есть у кого еще эта работа не завершена, демонстрируют на практике уже свое, не только в теории, не только в рассказе, а показывают уже, как на самом деле это служение ведется, какая цель ставится, что достигается. То есть это всегда живое общение, это всегда праздник, цветы, погода нам тоже
благоволила.
Благоволила, да. То есть как-то очень радостно. Люди встречаются как родные, обнимаются. Потом ведь еще к съезду много присоединяется событий, которые вот именно должны быть публичными, да? То есть, например, сектор основ православной культуры, они проводят региональный этап конкурса «За нравственный подвиг учителя». То есть вот такой синодальный конкурс, и региональный этап проводится, и всегда на съезде производится награждение, торжественное вручение наград с очень кратким, но все равно рассказом о их проектах, которые вот удостоены какой-то чести регионального или даже синодального уровня. Да, и, допустим, в рамках съезда происходит вручение дипломов выпускникам учительской семинарии. И это для нас праздник, потому что люди 3 года учились, выкладывались. И, конечно, и огорчались, и расстраивались. Но вот как сегодня выпускница одна этого года написала нам письмо, говорит: нам тогда было трудно, но только сейчас мы поняли, что это был полет. Ну, как бы нам не сломать крылья? Спасибо за поддержку, а дальше мы и полетели, да? То есть вот каждый выходит на свое служение, и определенная граница проведена, то, что обучение завершилось, аттестовано. Диплом подписан правящим митрополитом Екатеринбургской митрополии, митрополитом Кириллом. То есть это, ну, мне кажется, это вообще просто награда, вот то, что митрополит свидетельствует, что ты способна преподавать закон Божий, да, то есть вот как-то, но все равно
это
не рядовое событие.
Ну, конечно.
Это огромная поддержка, это духовное благословение, это огромная радость такая, что не от себя вещаешь, от лица церкви вещаешь, так ты возьми базу-то церковную, попробуй ее освоить, и только потом выходи на проповедь, на учительство. То есть вот что такое съезд.
Галина Семеновна, вопросы, которые обсуждались на этом 12-м съезде, была ли у него какая-то тема своя? Чему он был посвящен?
Да, как уже я говорила, то есть это, конечно, тема «Уроки столетия» и «Святой патриарх Тихон» и «Столетие восстановления патриаршества». Эта тема была представлена и на пленарном заседании. Наши священники-историки протоиерей Петр Мангилев и романах Иероним Миронов порадовали нас вот аналитической какой-то базой, еще раз подсказали нам, как это было, да, как это было и как это не допустить. И, к сожалению, вот старшее поколение, люди старше нас, даже мы какие-то еще отголоски вот эти как-то понимаем через своих предков, мы отголоски вот этих трагических событий начала прошлого века мы ощущаем. А молодым людям нужно рассказывать. И даже те, кто пытаются преподавать, не всегда понимают, что это было. И как сказал вот отец Петр, то, что есть такая определенная тенденция в обществе, чтобы как-то начинать снова превозносить время советского периода, да, что за этим стояло, что за этим видимым благополучием было, то есть каково было отношение к церкви, каковы были вот эти этапы разрушения церкви изнутри, снаружи, осквернения, осмеяния, не говоря уже о прямом убийстве, о расстрелах, о разрушении храмов. Это нельзя забывать, это нельзя допустить, потому что это нельзя допустить, понимаете, вот нельзя забывать, потому что нельзя допустить заново. И, ну, какая-то наша роль в том, чтобы воспитать верующих людей, воспитать себя прежде всего верующими, да, то есть вот ведь это же большая работа. Законоучительство — это не значит учить других, это значит, уча других, непрерывно учиться самому.
Да, в первую очередь воспитывать себя.
И тема о патриархе Тихоне была осуществлена во многих секциях, когда собираются профессионалы в одной области и, конечно, ищут вдохновение, ищут какую-то опору работы на год, то глобальная тема, как уже у нас принято много лет, задается одна тема на учебный год. И все образовательные мероприятия по отношению к педагогам, по отношению к детям осуществляются в рамках, в русле вот этой темы. И вдруг мы открываем для себя, во-первых, личность святого патриарха, то, как его Господь готовил к этому сложнейшему служению. То, что в житии описано, как он служил в приходах какое он нес послушание, какую любовь к нему люди проявляли, когда ложились на рельсы, чтобы он не мог уехать в другую епархию, хотя его перевели официально там, да. Как это вызывало, ну, просто горе у людей, что когда он уезжал. И вдруг его переводят на американскую кафедру. Какой он там подвиг нес? Зачем он там был? Казалось, ну, что там делать в начале 20 века, в конце 19-го, начале 20 века в Америке? Что там делать? А он, оказывается, учился управлять церковью в условиях, когда церковь отделена от государства, что у нас еще не было, и что, с чем он непосредственно столкнулся, вступив на патриарший престол. Он учился, как провести церковь, как бы она выжила, как бы она развивалась, как бы, как с государством сотрудничать, как заявить, вот, лицо церкви представить так, чтобы государство уважало церковь. То есть, конечно, это сейчас с отдаления уже это видно, как Господь его вел, как потом вести вот этот сложнейший период церкви. Как личность, можно его характеризовать? Одной его фразой: «Пусть мое имя погибнет в веках, лишь бы наша церковь была жива». То есть настолько уничижение, умаление себя, не борется он за свой авторитет, но он готов полностью посвятить свою жизнь, он это посвящает тому, чтобы церковь выжила. И как говорили его соратники, которые его же, ну, критиковали, что это же ведь известные факты, как они потом говорили то, что если бы я управлял церковью, церковь бы погибла, то есть какая-то чрезмерная ревность в тех условиях принесла бы не пользу, а вред церкви. Но ведь это все надо было пережить.
Вот все со смирением делалось.
Да, вот эти компромиссы.
Это большое такое понимание, а с другой стороны вот такой вот ум, да, масштабном, так мыслящие вот эти заботы о церкви, которые он...
И глубина понимания вопроса, что вот не ежеминутное, не сиюминутное какое-то решение, а решение, которое будет иметь отдаленные последствия. Ведь он не благословлял ни белое движение, как и красное движение, не благословлял. Вот занял позицию такую, как полагается церкви. То есть церковь не вмешивается в политические вопросы. И попробуй выстоять в таких условиях, когда от него каждую минуту ждали. Поддержи. Как тяжело ведь тоже людям было, борющимся. Но вот эта мудрость... Ее, наверное, было нелегко вот выдержать эту позицию. Ну и кроме личных качеств патриарха, мы, конечно, вот как уже о чем с вами заговорили, постарались подчеркнуть вот его служение именно. Вот служение на пользу церкви, на пользу Отечества. Вот. Конечно, каждый настоятель, каждый директор школы в гораздо меньшем масштабе, но ведь тоже испытывает очень много сложностей в развитии церковных школ, в развитии других видов служения и просвещения. И как вот наши личные качества влияют на образ нашего служения? Пойдут ли люди за нами, пойдут ли наши дети, наши родители, ну, родители наших учащихся за вот церковными директорами, за настоятелями приходов вот в образовательном пространстве? Сейчас гораздо проще уйти. Сейчас кружков, всяких секций, всяких образовательных проектов, ну, просто бесконечное множество. И нередко эти организации, конечно, пользу детям приводят. И в какой-то мере конкурируют с воскресными школами. Мы это видим каждое воскресенье, да. Но ведь настоящие, это православные, они все равно не уступают. Даже если заботятся о здоровье детей, там какая-то секция, допустим, физкультурная проводится в воскресенье, все равно ребенок идет в воскресную школу, потом только на уроки вот, физической культуры, на секцию какую-то, на соревнования. Даже если уехал на соревнования, он потом возвращается, предупреждает о том, что вот тогда ты не сможешь прийти. То есть люди на самом деле держатся за возможность вот получить вот этот глоток живой, от живого источника, и хотя развивают в себе и другие качества, и это правильно, это хорошо, это нужно делать. Правильно расставленные приоритеты — это
да,
особенность педагогики этого времени.
Я сейчас, знаете, подумала о чем, что церковь должна быть привилегией для ребенка, чтобы он это понимал. А у нас ведь получается порой так, что вот в неправильном таком воспитании детей, когда мы тяготимся походом в церковь, да, а должно быть наоборот, что пойти в храм Божий — это праздник,
Так это радость необыкновенная. Дети также встречаются и общаются. И летом, мы вот это наблюдаем, понимаете, летом, когда нет регулярных занятий, но есть богослужение, и дети встречаются на богослужении, но, может быть, не так часто, потому что кто-то уехал, какое-то расписание другое совершенно на лето. Вот я наблюдаю эту картину. Дети встречаются из одной школы, даже из разных классов, бросаются друг другу на шею, обнимаются, целуются, как просто вот родные, близкие. И так вот искренне малыши проявляют свою радость. Ну, конечно, нужно поддерживать и какие-то просто педагогические интуиции направлять в правильное русло. Поэтому, когда мы собираемся на съезде, мы учитываем все. Вот эта ревность о Боге, вот это то, что люди жертвуют. Вот и сейчас жертвуют воскресенье, то есть жертвуют часть своей жизни. Но ведь так и должно быть. Мы не должны приходить в церковь с какой-то только жаждой получить. Нужно прийти в церковь, чтобы отдавать. Церковь живет людьми, ну, Богом питаема, но а ведь она поддерживаема людьми. Без людей это уже не церковь, понимаете? Поэтому как же приходить только черпать? Черпаем, но отдаем. И, конечно, педагоги в воскресных школах и просветительские другие какие-то, проекты какие-то, они все требуют вот затрат. Конечно, хотелось бы, вот это еще одна сторона съезда, поддержать людей в их служении. Поддержать. И, конечно, когда люди с благодарностью говорят, что вот это удалось, то, слава Богу, давайте и дальше работать.
Галина Семеновна, я хотела еще вот вас о чем спросить. Вы знаете о том, что у нас еще открывается одна православная школа в Екатеринбурге, это в храм Целителя Пантелеймона. Можете несколько слов хотя бы сказать?
Очень только хорошее пожелание, потому что когда вокруг все говорят, все плохо, все рушится, а тут созидается, от одного это радость. Конечно, я была в свое время на закладке вот первого камня этой школы. И просто пустой котлован, в который спустилось священноначалие, там молебен, все, люди, дождь проливной,
Владыка
какие-то зонтики, да. И как-то думаешь, как же из этой ямы что-то поднимется. И сейчас это прекрасное здание.
Шестиэтажное.
Пусть оно пока еще в стадии освоения, но ведь это уже...
Ну, школа открывается в этом году.
Да,
уже
два класса.
Все открылось, набрано, можно сказать.
Да, 1 сентября молебен, педагогический совет начал уже работать, уже такие вот содержательные какие-то вещи уже обсуждают с нами, кроме учебных программ, еще как-то вот воспитательная сторона, конечно, она будет присутствовать в полной мере, и зная тех людей, которые туда пришли служить, я думаю, что люди не пожалеют, когда приведут своих детей учиться в эту гимназию. Для меня трудность в том, что вот многодетным семьям, допустим, трудно возить детей. Конечно, хотелось бы, чтобы школа была в шаговой доступности. Но все-таки, если есть решимость быть в православной среде, дать полноценное образование и подлинное воспитание, мне кажется, что родители должны решиться и прийти, и доверить своих детей вот этим вот подвижникам веры, подвижникам педагогического служения.
Вот прежде чем я задам вам последний вопрос, у меня есть еще вот одна такая просьба, я бы сказала. Очень волнует город Верхотурье. Вот так складываются наши в настоящий момент дела, что такая духовная столица Урала, и у нас практически никаких связей с Верхотурьем на радио нет. То есть вот была такая возможность 2-3 года назад, вот когда я была в Верхотурье, но так и не установились вот эти отношения. Все затихло, и никого у нас нет, и никто нам не рассказывает.
Я в одну секунду развею ваше уныние. Во-первых, для меня Верхотурье — это родина моего папы. Даже не Верхотурье, а деревня Раскат, которая напротив как раз вот села Меркушино. Этого села сейчас нет. Это рядом с тем местом, где построен новый храм всех святых земли российской просиявших. И для меня это вечная любовь и вечная боль. Кроме того, я являюсь завучем воскресной школы храма всех святых Екатеринбурга. И у нас целая традиция вот таких воспитания новых учителей из выпускников наших. Вот одна из сестер, закончив нашу воскресную школу, много лет попреподавав, сейчас стала матушкой. и ее супруга направили служить в Верхотурье, и она сейчас там возглавляет воскресную школу. И мне кажется, что вот тот опыт, который она выбрала, будучи и ученицей, и педагогом воскресной школы, полноценным, очень надежным. Я в свое время рекомендовала, чтобы ее вот поставили именно директором школы, и, слава богу, это случилось. Я думаю, что мы с вами эти связи наладим очень легко.
Да, это было очень.
Они на съезде были. Также была на съезде помощник благочинного по религиозному образованию, тоже очень активная, Смирнова Надежда Ивановна. То есть очень активные такие педагоги, подвижники.
Нам надо рассказывать нашим слушателям вообще, в какой сокровищнице мы вообще живем, находимся.
Я думаю, что это легко восстановимая и исправимая ситуация.
Вот это прекрасно. Мне хотелось бы уже в завершении нашей программы зачитать отрывок из приветственного слова митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла к 12-му съезду законных учителей. Вот этот отрывок, которым мне хотелось бы, чтобы, Галина Семеновна, вы прокомментировали. «Последний год, объезжая приходы и размышляя о нашей жизни, говорит митрополит Кирилл, я пришел к одному маленькому выводу по сохранению памяти наших новомучеников и хотел бы предложить его вам для размышления. Абсолютное большинство наших сограждан ничего о новомучениках не знает. А если знает, то это, как правило, места очень маленького проживания людей, маленькие села, маленькие приходы. Например, село Меркушино, где все знают священномученика Константина Богоявленского. В отношении нашей области это совсем крупица. В каждом приходе должна жить память о каком-нибудь новомученике, независимо от того, служил ли он здесь когда-либо или нет. Желательно, чтобы это были уральские, сибирские святые люди. Нужно, чтобы эта памятная информация распространялась и среди прихожан. Полагаю, что весь учебный год должен быть посвящен этой теме, изучению истории, узнаванию ее. Предложил бы в обязательном порядке, и Екатеринбургская епархия с удовольствием приложит все экономические средства для этого, чтобы вы привозили детей в наши музеи. Это, безусловно, музей Святой Царской Семьи в Духовно-просветительском центре «Царский». Это замечательный, открывшийся в сентябре прошлого года музей святых новомучеников и царской семьи на Ганиной Яме, где имеется огромное количество различных экспонатов и информации благодаря трудам Андрея Анатольевича Козицына и сотрудников УГМК. Просто сами сходите и посмотрите. Обязательно посетите музей в Верхней Пышме. Называется он «Музей техники», но на самом деле это музей нашей истории, потому что охватывает все великие страницы жизни нашего государства. Если приезжаете, размещайтесь в паломническом центре на Ганиной Яме, объезжайте эти музеи спокойно, это будет большая поддержка для ваших детей». Вот такое вот пожелание митрополита Кирилла.
Мы это пожелание, это благословение.
Благословение.
С радостью услышали. Действительно, тема новомучеников, она не прекращается. И уже как бы понятна тема следующего съезда, когда будем готовиться к 18-му году, году столетия убиения царской семьи. Понятно, что будет тема царской семьи. И, конечно, вот эта связь в этот год должна быть осуществлена. Сейчас переходим к тому, как мы будем выполнять эти благословения. Какая-то методика должна быть наработана, то есть люди на приходах должны иметь право вот что-то взять и преподавать с помощью чего-то, да, то есть не изобретать из головы. Что у нас есть? Во-первых, уже несколько лет существует программа, она адаптирована для школы второй ступени, то есть для выпускников уже школы первой ступени. Она называется «Собор Екатеринбургских святых». Программа не только кабинетная, в ней очень много таких вот моментов, которые связаны с паломничеством, с какой-то проектной деятельностью, с какой-то вот другой деятельностью, не только учеба для себя, но и просвещение кого-то. К этой программе несколько лет у нас уже существует такое методическое пособие, в котором о каждом святом из собора Екатеринбургских святых рассказано очень кратко, в формате таком, места служения, то есть икона, если она есть, фотография, если она есть, и то, и другое, если есть, да, и перечень мест служения. И когда мы для себя открываем, что практически во многих храмах, ну, в Екатеринбурге, там в большинстве храмов служили те, кто потом прославлен церковью, мы, конечно, с радостью должны на это обращать внимание. И, допустим, вот есть уже такие у нас примеры, когда один святой собирает несколько приходов, то есть, во всяком случае, детей и педагогов из этих приходов, мы посещаем друг друга, мы знакомимся с местами, ну вот, допустим, расстрела этих святых, там еще с какими-то памятными местами, знакомимся, и немножко, может быть, эта работа сейчас затихла, но вот новое благословение, и мы ее активизируем. Плюс даже вот уже в рамках съезда мы осуществили такую паломническую поездку, которая имела, кроме духовных высоких целей, еще методическое значение. Это поездка на место расстрела. То, что мы почему-то в походе называем биатлон, да, вот это место, стадион биатлона, да, на самом деле это место, которое можно сравнить с полигоном Бутово в Москве, да, то есть это наше Бутово, то есть там десятки тысяч расстрелянных. Это, к сожалению, я забыла сейчас цифру, она просто не вмещается в голове, какое количество священства расстреляно. Даже если они не причислены к лику святых, это такая боль, это такая память, такое острое место. И когда там построен храм в честь как раз священномученика Петра, который был местоблюстителем святейшего патриарха Тихона.
Крутицкого.
Да-да-да. То есть вот здесь посещение этого храма, посещение вот этого исторического места с определенной экскурсионной, конечно, программой, с просветительской.
А храм-то какой удивительный совершенно. Да, да. Маленький, и просто попадаешь в рай в какой-то.
Да. То есть ты вот бывала уже так как педагоги съездили, они уже поняли задачу, да, то есть они могут привозить своих детей. Постоянно идет работа, знакомство с таким вопросом. В каких храмах есть иконы новомучеников? Какие храмы, ну, как-то особо надо вот с этой целью посещать, с этим молитвенным каким-то заданием, что ли, таким вот учебным, может быть, да, то есть чтобы дети знакомились, но не в информационном поле знакомились, а знакомились жизнью своей, то есть учились молитвенно обращаться к этим заступникам, потому что стойкость в вере и служении — это черта вот от патриарха Тихона, она передается через всех новомучеников, а мы ее и должны воспитать. Плюс у нас, конечно, такая задача вот посещение музеев, Владыка сказал, хотя, конечно, этот пример есть такого уже посещения, но это не все дети, это надо сделать каким-то массовым явлением. И, кроме того, мы специально к съезду, очень напряженно работая, выпустили пособие о патриархе Тихоне, где раскрываются элементы его жития через его икону. Вот икона с клеймами, фрагментами его жития, она раскрыта вот в таком содержательном плане, что уже могут педагоги приобрести и работать по ней. И все равно мы каким-то образом облегчаем действия педагога. То есть не самому только собирать материал, а воспользоваться уже готовым качественным материалом. Плюс мы выпустили раскраску. Ну, много лет собирались, но наконец это осуществилось. Храмы Екатеринбурга. То есть основные храмы. Ну, обо всех невозможно.
Она продается?
Да, конечно. Продается, приходите, да? Пожалуйста. То есть там всегда
есть... В церковных лавках.
Там всегда есть фотография храма. Небольшое описание, но адаптировано под детское восприятие. И то, что ребенок может сам изобразить. То есть вот какая-то прорезь.
Цветная фотография, конечно.
Цветная фотография. Да. А контур сделан, что ребенок может раскрасить, то есть творчески отнестись, познакомиться с каким вот, с храмом вот таким образом. Да? То есть вот это, конечно, есть. И то, что Владыка нас благословляет на изучение истории. Хорошо, что в нескольких аспектах сказано нам, да, то есть, конечно, мы постараемся применить еще какие-то другие действия, то есть, кроме паломничества по храмам, по музеям, важно историческую память все-таки воспитывать. К сожалению, ну, как вот мы с вами говорили, есть некоторый элемент потери культуры во многих областях. Так вот, историческая память у нас просто отсутствует, понимаете, каким-то образом. Мы так плохо воспитаны, у нас так отсутствует историческое мышление. А ведь церковный подход к истории, он какой? В том, чтобы изучать историю не как цепочку событий, каких-то дат, которые вообще невозможно запомнить. А история — это пути промысла Божьего. Поэтому, когда мы воспитываем детей, мы генеральную мысль даем, как Господь нас проводит через все испытания, как Господь нам дает возможность выжить, сохранить веру, послужить Богу. То есть вот это очень важно. И через исторические события мы можем детям вот это воспитание дать.
Итак, уважаемые наши слушатели, сегодня гостем нашей программы была Галина Семеновна Ващенко, руководитель сектора церковно-приходских школ, отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. И сегодня Галина Семеновна рассказывала нам об итогах 12-го съезда закона учителей Екатеринбургской митрополии.
Спасибо большое. До свидания.
Спаси Господи и до встречи в эфире.